Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Еще раз доброе утро, друзья. Через тернии, но все же мы здесь с вами, никуда не деваемся в прямом эфире «Комсомольской правды». С огромным удовольствием обсуждаем с вами все новости в стране и мире. И, честно говоря, хочется, чтобы как-то в выходной день, ну, накануне выходного, было больше хороших, позитивных и теплых новостей. И мы такую для вас нашли.
Да, действительно, исследователи из Китая и Соединенных Штатов заявляют, длительное, умеренное потребление вина улучшает умственные способности, сообщает нам агентство ТАСС.
Эксперты... А что такое умеренное, да?
Эксперты пронаблюдали примерно за 20 тысячами человек в течение почти 10 лет. Вот. И как раз проводили анализ на то, сколько они пьют и как все это дело влияет на мозги, и оказалось, что все участники исследования выпивали относительно немного вина. Женщины не больше 8 единиц, мужчины не больше 15. И вот под одной единицей ученые подразумевают напиток, содержащий 8 граммов чистого спирта. Вот. Ну, то есть в бокале вина крепостью там 12 грамм, крепостью 12% и там объем 125 грамм, это 1,5 единицы алкоголя. Слушай, что-то тут уже какое-то число получается очень неплохое.
Подожди, а 8 единиц это в год или как? Или в день?
Вот. Короче, в общем, можно по чуть-чуть. Мало того, они даже приравнивают вино к пребиотикам. Но это ученые говорят, это не мы. Радио «Комсомольская правда» категорически за здоровый образ жизни. Я вспоминаю тут эту историю из своего детства. Бабушка смеется надо мной. Мне 35 лет, бабушка до сих пор надо мной смеется. У нас как-то дома появился огромный мешок с конфетами. Ну, то есть прям такой здоровый пакет, килограмма на 3-4. Вот. И бабушка, я его увидел, вау, круто. Она мне сказала, много нельзя, одну. И ушла куда-то на кухню. Говорит, слышу, бурчишь, говорит, из комнаты. Много нельзя, одну. Много нельзя, одну. Она приходит, вокруг меня фантиков штук 20. И я по одной кладу в рот. Много нельзя, одну. Вот, ребят, это не про это. Это не то.
Слушай, ну, на самом деле ты вот не договорил, а ведь про кишечную флору это тоже какая-то новость неожиданная, что вино приравнено к пребиотикам, потому что в нем содержится высокая концентрация полифенолов, а это нравится разнообразным бактериям, которые составляют нашу микрофлору. Ну, не знаю, у меня отчим, например, от всего лечился водкой, от желудка, значит, была водка со солью или с перцем, там, от кашля водка со зверобоем, от головной боли водка еще с чем-то, но, правда, умер он тоже от водки, поэтому может быть, это было просто больше 15 единиц, по мнению ученых.
Да, возможно, возможно. В общем, дорогие друзья, мы за здоровый образ жизни, принимайте, но крайне осторожно и крайне мало.
Вот. Радио «Комсомольская правда».
Слушайте, есть еще одна хорошая новость в Амстердаме. Хорошая новость, которая показывает, что все, никакой пандемии, ничего нет, все закончилось, подожди, можно выдохнуть.
Подожди. После слов «хорошая новость в Амстердаме» принято хихикать.
Собственно, что мы с тобой делаем, да. Хорошая новость. В Амстердаме возобновляет свою работу квартал красных фонарей. Вот, все, там нельзя подцепить больше ковид, и все остальное, наверное, тоже нельзя подцепить.
А все остальное там давно нельзя подцепить, потому что там у них профсоюз и соцпакет, и все очень серьезно в плане здоровья и охраны труда. Но только нам-то толку от этого, что там это все возобновляется. Нас не пустили в Европу с 1 июля, да и не выпустят теперь.
Потому что Росавиация очень сильно заботится о нашем морально-нравственном состоянии, и ни в коем случае нам нельзя посещать этот амстердамский квартал красных фонарей. Запрет на международные полеты в России – продлен до 1 августа. Такое решение приняла Росавиация из-за, кстати, пандемии коронавируса, которого нет там, но есть, видимо, еще здесь. Ранее была речь о том, чтобы с 15 числа все-таки открыть авиасообщение, но нет, до 1 числа. Вот.
Мы дозвонились заместителю председателя комитета по туризму «Опоры России» Татьяне Дмитровой. Татьяна Александровна, доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро, да, доброе.
Все? Почему решили перенести-то? Обещали с 15 июля, а теперь до 1 августа запрет на международные полеты продлили.
Но дело в том, что не обещали 15 июля, это Минтранс и Росавиация просили 15 июля, но полагали, что, скорее всего, этот срок действительно отнесут на 2 недели дальше. Так что это ожидаемое событие на самом деле.
Слушайте, ну а почему так? Почему? Там же в Европе вроде как, ну, даже квартал красных фонарей открывается, правда? Ну, вы же понимаете, что это история, которая, ну, которая напрямую связана с контактом, да? То есть, значит, можно, значит, не страшно. У нас статистика совершенно, совершенно положительная, хорошая, ну, все меньше и меньше зараженных, все меньше и меньше смертей, все больше и больше выздоровевших, а все равно ничего нельзя.
Но, знаете, существует разное мнение на этот счет, в том числе и то, что очень большое противодействие, Роспотребнадзор. Вот, то есть, в общем, камень преткновения именно там. И каким образом сдвинуть вот эту ситуацию, это мнение, провести его тоже поддерживают и другие структуры. Но это вопрос, скажем так, к лоббистам. Есть также определенное мнение, что сейчас хотят дать фору внутреннему туризму, российским регионам, то есть как можно больше использовать вот эту паузу, чтобы раскрыть маршрутную сетку внутри страны. Ну, вот это именно как мнение существует, насколько оно состоятельно, насколько оно именно действительно поддерживается, мне трудно сказать, но на самом деле так оно и происходит. То есть есть определенное движение по расширению полетов внутри России. Ну, конечно, для авиакомпании, для туристической индустрии это вообще просто очень тяжело все.
Но есть ли надежда, что хотя бы 1 августа все-таки откроют эти полеты?
Или опять как с 15 числом, еще на 2 недели, а потом еще чуть-чуть и еще немного?
Ну, если мое мнение, то я думаю, что в августе что-то должно произойти под напором именно и общественности, и под напором со стороны просто людей, которые хотят наконец-то выехать. Я думаю, что это случится в августе, не обязательно 1 августа, но в августе этого можно ожидать. Как мы видим, например, Великобритания. Они тоже до последнего тянули, ждали. Сегодня должны объявить, что с 10 июля они снимут карантин для граждан из 75 стран и либерализуют вот авиасообщение свое.
Татьяна, а еще вопрос последний все-таки. Ну, хорошо, 1 августа откроют. А реально поедут наши люди за границу? Или все-таки сами будут себя, как Роспотребнадзор, вести, осторожничать? Да? Думаете,
нет,
поедут?
Нет, вот все наши опросы показывают, что накопился колоссальный отложенный спрос, и пусть он, возможно, будет непродолжительным, но он точно будет ажиотажным в первый месяц. То есть очень многие люди на самом деле откладывают свои поездки, ждут открытия границ и
не идут на искушение
на Черное море отправиться туда.
Спасибо огромное. Заместитель председателя комитета по туризму «Опоры России» Татьяна Александровна Дмитрова была у нас в эфире.
Знаешь, что самое главное в нашей жизни?
Что?
Надежда.
Наш компас земной.
Да, вот эта надежда есть, что скоро все откроется.
Да, но не для всех.
Но вы же взрослые люди, а ведете себя как группа «Звери» на каникулах. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда».
По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Действительно, так и есть. Прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. А у нас еще есть Вайбер с WhatsApp для ваших сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот. И здесь я бы хотел обратиться к нашей соведущей. Алиса. Алиса, сколько денег тебе надо для хорошей жизни? И что, все? Задумалась или что? Алиса, сколько денег тебе надо для хорошей жизни?
Ломалась. Округлить.
Что округлить?
Ой, действительно, не в попад получилось. Начнем сначала?
Да, сколько денег тебе надо, чтобы, была хорошая жизнь?
Не знаю. 500 хватит?
Возможно.
Единиц. 500 единиц.
Невозможно. А точно. Ха.
Спасибо, Алиса. Хватит. Все. Да.
Ну ладно, вопрос твой был не праздный. Вот сейчас мы поговорили про цены на бензин, и, похоже, среднестатистическая потребительская корзина россиянина опять вырастет в цене, да?
Да, вполне возможно, так и будет, действительно. Но тем временем, смотрите, россияне назвали, сколько нужно им для нормальной жизни, то есть нам с вами, дорогие друзья. Вот, в среднем для нормальной жизни российской семье нужно 85 тысяч 700 рублей в месяц. Вот, это опрос Рамира. Вот, прожить нормально меньше, чем на 20 тысяч рублей в месяц, тоже готовы люди. Но только 2%, всего лишь 2%, говорит, мне двадцатки хватит, все нормально.
Вот. Рамир провел это исследование в июне этого года. Там участвовали 1500 россиян старше 18 лет, проживающих во всех типах населенных пунктов и федеральных округах страны. И надо сказать, что названная сумма почти на 10% больше, чем годом ранее. А если бы эти люди слышали наши новости про рост цен на бензин, наверное, они бы еще чуть повыше попросили.
Скорректировали бы, да, свои запросы.
Да. Вот. Ну вот, и речь идет именно о семейном бюджете семьи из трех человек, в которой папа, мама и ребенок. То есть двое работают, один учится в школе, например. И этим людям нужно 85,7 тысяч рублей в месяц, чтобы нормально себя чувствовать. Ну,
да.
Вот,
давай я еще по цифрам пройдусь.
Да,
как раз вот то, о чем ты говоришь. Семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей и более 120 тысяч рублей в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же, 21%, назвали желаемым доход от 90 до 120 тысяч рублей. Достаточный бюджет до 60 тысяч, ну, где-то 45-60, говорят, что ну, им этого достаточно, 18%, а доход от 20 до 30 тысяч рублей устроил бы 4% населения страны.
Причем это немножко цифра меняется в зависимости от региона. Самые высокие запросы у жителей северо-западного федерального округа, им нужно больше 100 тысяч рублей.
То есть это Питер и вот туда. Вот, да.
Да. А на Урале семью бы устроил доход 95 тысяч рублей, а на Дальнем Востоке 88 тысяч рублей всего лишь.
Да, а в центре у нас, ну то есть это где Москва, Черноземье и прилегающие области, 90 тысяч рублей. И еще 200 рублей, ну я не знаю, наверное, на телефон или еще, ну, то есть 90 тысяч 200 рублей. Вот.
С нами на связи кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев. Александр Юрьевич, доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро.
А что такое нормальная жизнь в понимании россиян?
Ну, у каждого, так сказать, свой взгляд, да. У кого там щи не очень жирные, у кого жемчуг слишком мелкий. В принципе, считается для такой вот суверенной жизни, то есть человек ни от кого не зависит и так далее, если брать Москву, это от 200 до 500 тысяч. Ну, как бы считается, что это твой доход, но, с другой стороны, я считаю, что, в общем, твоя супруга не должна зарабатывать, да, должна просто радоваться жизни, многие так считают, соответственно, наверное, это и есть на семью.
О, ничего себе, вот это интересно. То есть это доход, который приносит один член семьи. В
то время, ну, мужчина второй... должен, конечно, как там, папа умный, мама красивая. Вот я всегда сторонник именно данного взгляда был. Ну и плюс можно чуть пошире посмотреть. В Москве очень такая, ну, достойная квартира, это $1 миллион. А если вы возьмете второй миллион и положите, он сейчас так и снижается, ну, грубо, под процент, то вы там, не знаю, получите еще 50 тысяч долларов в год. И это, соответственно, вот позволит вам жить на процент. То есть для счастья нужно 2 миллиона долларов. Это mm-hmm. и в финансовой литературе разобрано.
Так, окей, а откуда тогда формируются такие цифры, которые нам показывает опрос РАМИР? Почему да, такие скромные там запросы
округ,
у россиян?
Там центральный округ 90 тысяч рублей.
Я так скажу, что люди просто ну, привыкли как бы вот к определенному ритму жизни и считают, что, может быть, больше не надо. Многие считают, что не надо иметь сбережений, да, каких-то больших. Кто-то вообще, например, не ходит, то, что в Москве принято, просто встретиться со знакомыми там в ресторации. Кто-то там, я не знаю, вообще не интересуется финансовыми рынками. Опять-таки, учитывая снижение ставок, я считаю, что портфель акций сейчас надо иметь обязательно. Ну, хотя бы потому, что дивидендная доходность уже больше, чем в два раза выше, чем по банковским вкладам. Поэтому тут уж как у каждого свой взгляд. В принципе, и даже в Москве, если тратятся только там на еду, тратятся на... не знаю, там по минимуму интернет, сотовая связь и так далее, может прожить на 30 тысяч легко. Но в этом случае вы как бы просто ну, не можете считать себя состоявшимся человеком.
Я хотела уточнить все-таки у вас, как у кандидата экономических наук, вы говорите о том, что мужчина должен работать, а женщина сидеть дома. Это как кандидат экономических наук вы говорите? Или это все-таки, ну, вы говорите, как мужчина с традиционными взглядами? Насколько это обосновано экономически в современном мире, когда из двоих членов семьи работает только один?
Я считаю, что это правильно. Чтобы семья была полноценной. Сидеть дома, это не обязательно сидеть там, ну, я не знаю, лап сосать, да? Можно иметь свой бизнес, салон красоты. Можно играть на бирже. Вот у меня возлюбленная активно играет под моим руководством. И был момент, у нее была доля с сестрой, ну, напополам они, ресторация средней руки. Но она не должна вот именно ходить на работу, вот пахать. Потому что если женщина... потратить свою энергию на работе, она уже не сможет мужчину хорошо поддержать вечером. Да, и внешность ее из-за этого страдает. Но это вот мой взгляд.
Угу. Ну, это взгляд кандидата экономических наук или это взгляд мужчины?
Это взгляд Александра Розуваева, руководителя информационно-аналитического центра, который проработал почти всю свою жизнь на рынке акций.
Зацепила тебя эта тема тут. Александр Юрьевич, спасибо большое.
Спасибо,
Александр Розуваев был с нами, кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари. Так, давай как раз, давай по этому поводу. Я, дорогие друзья, вы просто сейчас обязаны пойти к нам в YouTube. Вот это сейчас, вот это нельзя пропустить.
Я немножко глазом дергаю, Валь, сижу просто. После Вайнштейна, харассмента и гендерного гендерной дискриминации внезапно у нас такое экономическое выступление в эфире, когда женщина должна работать мало и в охотку. И много женщин с этим, очень многие женщины с этим согласятся. Но насколько это с экономической точки зрения как бы разумно? Это у меня есть к этому вопрос.
Вот, давайте как раз об этом сейчас и поговорим. Должна ли женщина работать? Мне кажется, это тот самый вопрос, который мы весь этот месяц ждали для того, чтобы обсудить его здесь в эфире. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. И в YouTube тоже давайте свое, ваше мнение высказывайте. Обязательно туда заходите, потому что лицо Тутты Ларсен вот сейчас это просто что-то непередаваемое, совершенно удивительное.
Вот. Нет, ну просто уважаемый Александр Розуваев сейчас на самом деле, он ведь не сказал, что женщина не должна работать. Ты вообще поймал, что было сказано, что если женщина занимается работой какой-то серьезной, ходит на работу, то она потом плохо обрабатывает мужчину вечером.
Она не сможет... Женщина... Подожди, не было слова обрабатывать. Не было слова обрабатывать. Он сказал, что не сможет его... поддержать. Хорошо.
Нет, там было
вечером.
Не поддержать, там было другое слово использовано, я уже забыла, какое не сможет его должным образом принять или что-то в этом роде, то женщина-то все равно должна работать. Только вечером, когда мужчина из дому пришел, она должна работать с женщиной. С опахалом там стоять или что-то еще. А я не хочу. Нам может быть, например.
Ну, почему, ну, сразу, почему сразу такое отношение, что с опахалом стоять, не знаю, там виноград в рот класть? Ну, об этом же речи не было.
А как? Ну, а женщина, между прочим, если вот, ну, я так понимаю, что Александра возлюбленная, наверное, у них нет общих детей. Но если женщина дома, она ведь тоже, ну, там, даже если у нее есть салон красоты, у нее есть еще дети, она работает мамой, домохозяйкой, и когда муж приходит с работы, она тоже без задних ног, на самом деле, потому что она весь день готовила, убирала, стирала, проверяла домашки, там, выгуливала, лечила, и учила и прочее, прочее. Но меня поразило просто это из уст экономиста. Если бы мы говорили о каких-то социальных, общественных вопросах, но эта модель, в которой работает только один член семьи, она экономически невыгодна. Она экономически несостоятельна, и в современном мире она архаична и устаревшая.
Ну подожди, если мужчина, зарабатывает столько, что нет никаких финансовых проблем, то почему нет?
Сколько мужчин зарабатывает столько?
Не знаю.
Вообще, сколько женщин под руководством своих мужчин играет на бирже? Ну, Валь, ну, камон.
Ну, на бирже нет, но сколько женщин занимаются какой-то деятельностью, занимаются своей работой исключительно ради собственного, ну, ради собственного развития, а не для заработка. Понимаешь, думаю, работать ради души и работать ради заработка, ну, это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Я думаю, что это идеальная ситуация, но, опять же, в современном мире она нереальна.
Давай продолжим после новостей.
Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, и говорим о потребительской корзине среднестатистического россиянина, точнее, о бюджете, который необходим семье.
Да хорош, а кому этот бюджет уже интересен? Должна женщина работать или
нет? Нет, интересен бюджет с точки зрения того, кто его формирует, понимаешь? Угу. Почему должен работать только один член семьи, если в семье не хватает денег, да? Ну, то есть этот вопрос, который, как мне кажется, нужно решать, конечно же, на уровне семьи, на уровне того, как в семье принято, какие возможности у мужчины, какие желания у женщины. Но когда я слышу из уст кандидата экономических наук мнение о том, что женщина должна сидеть дома, меня немножко клинит в 21 веке. Это, ну, как минимум, с точки зрения экономики, не совсем прогрессивный взгляд на вещи.
А ты слышала, что ты сейчас говоришь? Какие возможности что? У мужчины и желания у женщины? У мужчины возможности, а у женщины желания.
Ну и возможности тоже. Просто если мужчина может содержать семью полностью, а женщина при этом все равно хочет работать, то они договариваются о том, как этот вопрос у них в семье решается. Но просто я не знаю ситуацию, при которой мужчина не хочет работать, поэтому я не говорю здесь о желаниях мужчин. Ну, когда мужчина не хочет работать в пользу женщины, чтобы женщина работала, а мужчина занимался домом, например.
А я, кстати, такие случаи знаю. Ну, бог с ними. Давай. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы не рассматриваем ситуацию, должен ли работать мужчина. Вот, ну здесь, по-моему, все понятно. Да? Здесь других вариантов нет. Равноправие, гендерное равенство, я не знаю, как там еще это назвать. Вот. Женщина, должна работать или нет? Ваша семейная история, ваше желание, там, мужское желание или женское желание, ваш взгляд вот на этот вот, на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Вот.
Ты знаешь, Валь, а я бы вообще поставила этот вопрос даже не так. Тут как бы это не вопрос долга. Может ли женщина не позволить себе не работать в современном мире, где надо платить налоги, где с 1 июля повысился опять этот самый процент по ЖКХ на 5% выплаты все эти. Понимаешь? Может ли... Тут же вопрос не в том, там, должна она или не должна. Никто никому ничего не должен. Вопрос в том, возможно ли это. Например, я когда была в Исландии, мне там рассказывали про то, почему там детей в детский садик отдают 6 месяцев в ясли. Mm-hmm. Потому что там такие налоги, что если один член семьи не работает, семья просто не выживает экономически. У нас, слава богу, пока налоги не такие, как в Исландии там, или в других скандинавских
странах.
Но смотри,
странах. Ты переводишь все вот этот вопрос в экономическую плоскость. Чтобы было больше денег, да? Ну вот и все.
Не больше, а чтобы они были вообще. Чтобы можно было жить нормальной человеческой жизнью. Ну то есть, чтобы не нужно было выбирать, купить детям виноград или залить бензин, понимаешь? Я только про это. Я сейчас этический вопрос, вот эти вот все скрепы и прочее, я вообще не хочу обсуждать. Тут действительно, это действительно вопрос уже выбора. Сегодня, слава богу, у женщины такой выбор есть, и у мужчины тоже. Я про экономическую составляющую. Возможно ли вообще сейчас семье, там, даже с одним ребенком, а если еще у них двое-трое, выжить экономически, если работает только один член семьи? Мне кажется, это довольно проблематично.
Окей, давай тогда с экономической точки зрения этот вопрос рассмотрим. Двое членов семьи должны работать или все-таки достаточно одного? Давай так обезличенно, чтобы нас никто не обвинил здесь в каком-то шовинизме.
Гендерной предвзятости.
Да, ну давай вот так, именно в гендерной предвзятости. Хорошо. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Так, что пишут? В современной России должны работать не только жена, но и дети со стороны. Реками. Вот так вот, это наш слушатель. Да пущай работает, может, ей очень нравится работа. Это, кстати, как раз вот это сообщение про морально-этическую составляющую, да, про которую как раз я говорю.
Так. Ну да, но вот, а тогда вопрос, а сможет ли мужчина обеспечить женщине это пущай работает?
Ну, так это они вместе могут решить. Может, женщина говорит, а может быть, она вот из этих 4%, которые говорят, что мне двадцатки достаточно? Ну, 4%, mm-hmm. да, по опросам Рамира говорят, что... А, 2%, 2% говорят, что мы можем нормально прожить меньше, чем на 20 тысяч рублей в месяц. Ну, может быть, ну, ничего женщине не надо, там, гречки, да, поесть и шорт купить, все. Ну, чтобы прикрыться, да, шорт с футболкой и гречки поесть, там, да, с брокколи.
Она не влезет в шорты после гречки.
Да, после гречки с нее шорт свалится там через месяц, вот.
Доброго утра, привет из Полтавы, пишет нам в WhatsApp, очень рада слышать вас, Украина. Считаю, что это выбор женщины, если не хочет работать, тогда go в домохозяйке, а муж работать. Просто пусть потом не рассказывает мужу, который приходит домой, валится с ног, что она больше всех пашет, а он такой-сякой ходит на работу и приносит домой деньги. Я планировал заводить семью в 40 лет. Я творческий человек, работа творческая. Если жена не захочет работать, то сплавил бы ее с ребенком в загородный дом. Там и живи. А в будние дни меня не беспокоить. Я работаю и зарабатываю. Да, не хотел бы я быть вашей женой, Алексей.
Может быть, поэтому ты и не его жена.
Не, ну, понимаешь, что значит сплавил? Зачем вам тогда вообще семья, если вы хотите сразу
чтобы
сплавить?
Даже приезжать.
Еще не женились, а уже сплавили.
Чтобы на выходные
это приезжать. Не семья, это фигня какая-то.
Алексей к нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
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 Откуда звоните?
Я считаю, что с Волгограда.
Ага.
Я считаю, что вопрос изначально неправильно поставлен, потому что либо мы боремся за демографию, и жена должна воспитывать детей. А более двух детей невозможно ей работать. Разрываться семья и работа – это физически невозможно. Но тогда муж должен зарабатывать гораздо больше денег, чем на данный момент у нас зарплата в России.
Спасибо.
Ну вот об этом и речь, спасибо. Я и говорю, что, может, мы бы и хотели сидеть дома и ничего, кроме детей и дома на себя не нагружать.
Но так я вот как раз
это,
хочу...
Поверьте, та еще и... нагрузка.
Тут
но
я как раз
невозможно.
И хочу поднять вопрос, хотели бы или нет. Хотели бы вы, ну, женщины,
хотели
да?
Бы, слушай, хотели бы мужчины. У нас аудитория мужская во многом. И мужчины, конечно же, хотели бы, чтобы их женщины сидели
не
дома.
Не факт. Я, например, категорически за то, чтобы женщина работала.
Ну, твоя жена работает?
Нет, не работает, потому что у меня ребенку 5 месяцев.
Вот, понимаешь.
Ну, куда там?
Вот. А здесь, понимаешь, вот получается так, что мы не наши желания все время не совпадают с нашими возможностями. Женщины хотят сидеть дома с детьми, но не могут себе этого позволить, потому что мужчина не зарабатывает достаточное количество денег.
Неудачник.
Мужчина хотел бы, чтобы его жена работала, но не может ее сбагрить на работу, потому что у них маленький ребенок. И это просто вечный замкнутый круг. Это главная трагедия нашей жизни, понимаешь?
8 800 200 ровно 9702. Александр, у нас еще один звонок. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
А у меня жена. Одно время я мог себе позволить, чтобы она не работала.
Так.
Вот. Она говорила, что ты закрыл меня в клетке и не выпускаешь. Мне здесь скучно, я хочу работать.
Угу.
Устроилась на работу. Теперь, говорит, хочу обратно. Женщины сами не знают, что хотят.
Спасибо.
Спасибо.
А вот у меня сейчас вопрос как раз вот к женщинам в первую очередь. Все, мужиков не берем. Жень, это я к звукорежиссеру обращаюсь. Мужиков не берем. Женщина, работать или нет? Работать или нет? Вот, да, вот мнение тут-то мы услышали. Женщины, вы как считаете? Наши слушательницы, любимые, уважаемые, красивые. Вот. Работать или нет? Вот. Так, сообщение читаем. В современной России должны работать... А, ну это я уже читал, да. Про Харви Вайнштейна нам тут прилетает еще. Так мужчина может и перестать зарабатывать. Причины разные. Держалось все на нем, что тогда.
В семье должны работать оба, и оба должны выполнять обязанности по дому, воспитанию детей. Если муж уволит с работы, на что будет жить семья? Совершенно согласна с этим.
Муж найдет новую
мне
работу.
В этом смысле очень нравится скандинавская модель. Кто может на данный момент зарабатывать деньги, тот их зарабатывает, а кто не может, тот сидит с детьми, неважно, муж это или жена. Современный социальный... У нас так сейчас все это устроено, что ты не знаешь, окажешься ты завтра на улице или нет.
Давай дадим слово Катерине. Катерина, здрасте.
Добрый день. У нас практически добрый вечер. Я звоню из Хабаровска. Ну, меня мужская логика, конечно, возмутила.
Естественно, это же мужская логика.
Скажу на своем примере. У меня двое детей, 2 года разница. Я сидела с ними дома и параллельно работала же дома. Но как дети выросли, я пошла, прям все бросила и пошла на работу.
Ради чего? Ради денег или ради того, чтобы не сидеть дома и развиваться?
Чтобы развиваться, однозначно. Я стала неинтересна своему собственному мужу. Мне стали... Как сказать, ну, дом, кастрюли, это вообще, это все. Девочки, не сидите дома однозначно. Если есть возможность,
Катюш,
работать, идите работайте.
Вот, абсолютно согласна. Муж,
если я зарабатывал, то есть я могла себе позволить, ну, как бы даже поездки за границу, да, ну, не сидите дома однозначно.
А вас муж выгонял на работу или говорит, ну, Кать, решай сама, как тебе нравится, или наоборот заставлял сидеть дома?
Нет, он мне ничего не говорил. Но когда я пошла на работу, он сказал, что я тебе буду делать приколы, чтобы ты не ходила на работу.
А, вот так, вот, отлично, спасибо.
А как вы как отстояли-то, Кать, все-таки право ходить на работу в итоге?
Ну, допустим, как сказать, ну, заберешь ты у меня машину, но буду ездить на автобусе, какая мне разница, допустим.
Mm-hmm. Вот, спасибо.
Я, понимаешь? Я куплю себе сама машину.
Вот, вот.
В принципе, за 10 лет совместной работы, да, то, что я вышла на работу, у меня есть уже и квартира дополнительная, и машина, то есть заработано мной лично.
Класс.
Ну, вот, Кать, понимаешь, это вопрос еще и доверия, конечно, между супругами, потому что такое отношение мужчины к женщине, типа, а я тебе не дам, это вообще исключает какой бы то ни было вариант.
Ну, это днище.
Понимаешь, и вот тоже хороший кандидат экономических наук сказал про умных мужчин и красивых женщин. А как быть нам, глупым и некрасивым? Я считаю, что это действительно вопрос, который...
А если я глупый, но красивый мужчина?
В современном мире невозможно так однозначно сказать, женщина должна сидеть дома и все. Она, может, и должна, и хотела бы, но не может. Ну, в общем, я за то, чтобы люди решали это сами.
Вы же взрослые люди.
Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
Коридоры власти.
Так, возвращаемся в прямой эфир, даже не совсем в прямой эфир, да, а мы вот с Тутой Ларсен напрямую, буквально держась за ручку, шагаем в направлении коридоров власти, видим уже Дмитрия Смирнова, нашего специального корреспондента, ждет он нас возле входа. Дима, здравствуй.
С факелом.
Доброе утро.
Привет, привет, Дим.
Слушай, ну, правда, Дима, а коридоры власти, они на что больше похожи? Такие большие, светлые, красивые или действительно то место, где нужно с факелом проходить и озираться по сторонам?
Ну, да нет, обычные, в общем-то, коридоры. Ну, вот у нас, вот как вы идете в студию в редакции, когда, да, вот у нас на третьем этаже в «Комсомольской правде», вот он примерно такой же коридор, только коврик постелен в Кремле, если мы говорим красный, а по стенам висят акварели. Кстати, там интересная история, что вот по стенам в Кремле висят либо литографии, изображение Москвы и Кремля там какого-нибудь 18-19 веков, либо акварели, которые, я не знаю почему, выполнены детьми, которые занимаются в студии Сергея Андреяки. Вот, очень красивые, надо сказать.
Как интересно. А может быть, там просто есть какая-нибудь специальная кремлевская подпольная студия акварели, в которой преподает Андреяка?
Не, а что, подпольная? Я так понимаю, что она обычная и есть, там она же существует. Вот какая связь между кремлевскими коридорами этой студии, я, честно говоря, эту историю не знаю, надо спросить у кого-нибудь. Вот. Ну, в частности, например, там вот зал Екатерининский, где проходит церемония награждения, вручения, и все вот, кто туда там поднимаются, там лауреаты или там зрители, участники, да, они вот проходят по этому коридору и вот смотрят на эти картины.
А какие сюжеты, Дим, в основном на этих акварелях?
Ну, это же акварель, там, в основном, там, натюрморты, пейзажи, там, портреты.
А, окей, то есть ничего героического, да?
Не-не-не-не-не. Если там говорить про, например, БКД, то там, естественно, например, огромное полотно, которое изображает там битву Александра Невского, помню, что еще Невскую даже, не ледовое побоище. Вот, это к нему, и получается, что к нему, вот по этой лестнице, в БКД поднимаются те, кто приходит на инаугурацию или там на какие-то приемы в БКД. Собственно, сам президент, когда вот поднимается по этой лестнице, когда его показывают, он фактически идет вот к этой. Она огромная картина, я не знаю, там 10 на 5 метров, наверное. Ну, там много интересного.
Так, ну что, сегодня уже окончательно подводятся, уже официально признаны все результаты голосования, да, и...
По идее, сегодня президент должен встретиться с Эллой Памфиловой, да, ну так по идее, мы как раз об этом и хотим спросить, встречается он сегодня с ней или нет?
Ну, смотрите, у нас по графику что происходит? Сегодня в 11 часов ЦИК проводит, соответственно, свое заседание, где в повестке только один пункт как раз вот, подписание вот этого итогового протокола по результатам общероссийского голосования. Вот. После этого там, так, по процедуре президент может уже подписать, соответственно, свой указ о вступлении в силу этих принятых поправок. Ну, в какой момент он это сделает? Будет ли отдельная встреча с Памфиловой? Пока не ясно. Там будет сегодня у него в плане стоит в формате телеконференции встреча с рабочей группой. Может быть, там будет и Элла Памфилова, а может быть, ее и не будет. Может, удовлетворяться вполне себе официальным подведением итогов, и после этого Путин подпишет. А может быть, сегодня там будет и более интересная история про то, что президент скажет, как бы, что следует, да, следующий этап какой-то государственного строительства он видит после вступления в силу вот этих изменений. Ну, все не такое, не так, не, может быть, не факт, что судьбоносное, но может быть, что вполне себе как-то веховое.
Эпическое. А что это может быть про государственное строение? Что, как это?
Слушай, ну вот, там, может быть, масса вариантов, да. Ну,
изменение законодательства?
Ну, законодательство его все равно в любом случае придется менять, потому что там посчитали и как бы и не насчитали, сколько поправок сейчас придется вносить в Госдуме в законодательство. Некоторые говорят, там 70 с чем-то, некоторые говорят 200 с чем-то. Ну, в связи с этими всеми вот поправками, которые приняты, да, вот все законы, там, чтобы Бога вписать, русский народ, и детей, и животных, и всех прочих. Вот, они же должны теперь законодательно закреплены. Вот этому придется поработать депутатам. А вот что следует в там практическом смысле, да, вот за этими поправками, там, ну, не знаю, вот. Ну, наверняка это не последний шаг.
Угу. Так, что еще у нас по новостям о президенте? Смотрю, тут президент России Владимир Путин пообщался с Нурсултаном Назарбаевым, поздравил с днем рождения его.
Ну, там какая-то странная история. Он не пообщался, он записал видео поздравления Нурсултану Назарбаеву, но там своеобразие этой новости в том, что 80 лет Нурсултану Назарбаеву исполняется, в принципе, 6 июля.
А, вот. Так, это еще не скоро. Так.
Да, и почему наши казахские друзья, которые, собственно, которым было прислано это вот видео поздравления, они опубликовали его сегодня, я не знаю. Может быть, там у них какое-то празднование широкое, там неделю длится или еще что-то такое.
Как у нас голосование по Конституции, да?
Но почему-то вот так произошло. Хотя сегодня 3-е.
В то же время я читала, что в Казахстане ввели жесткий карантин как раз на эти дни.
В том смысле, чтобы Нурсултан Абишевич успел отпраздновать сегодня, потому что, да, завтрашнего
ну,
дня.
Ну, это как-то непонятно, да. Но он, слава богу, выздоровел, переболев ковидом. Ну, в общем, будем надеяться, что эпидемиологическая обстановка в Казахстане будет спокойной и мирной.
Тем более, на наш сосед. Тут надо, да, об этом помнить.
Дим, что еще интересного, что нам обязательно нужно знать про президента?
Ну, я не знаю насчет обязательно, но вчера была, да, большая история про 20 городов, которые получили звание города трудовой доблести. Там вроде как изначально предполагалось, что только все несколько получит, и там 20 заявок собрали и зачитали, какой город чем отличился во время Великой Отечественной войны, своим трудом в тылу, соответственно. После чего Путин сказал, ну, давайте мы не будем тут как бы это выбирать, кто более матери истории ценен, а присвоим всем 20. То есть вот у нас появилось, появилось давно, но просто не было никому присвоено звание «Город трудовой доблести». Б, теперь вот 20 первых лауреатов, ну, где-то это воспринято с большим энтузиазмом, потому что, например, в Уфе, как, собственно, сам Путин и озвучил, было собрано более 1 000 000 подписей за присвоение этого звания их городу. А в Нижнем Новгороде 871 тысяча, по-моему, такая цифра, близко к реальности. То есть можно говорить, что это какая-то официозная какая-то, да, там, программа или что-то такое, но черт знает, вот вряд ли вы соберете 1 000 000 подписей за самую официозную, самую лучшую программу.
Дима, а есть какое-то объяснение вообще, зачем эта история происходит? Ну, это только для собственного пафоса какого-то, да, чтобы можно было говорить «Город трудовой славы Нижний Новгород, приветствую».
А что, этого мало, что ли?
Ну, ты знаешь, тут в этой истории тоже, наверное, есть две такие стороны у этой медали. Во-первых, это действительно какая-то официальная, или, как ты говоришь, официозная, да, сторона. Но, с другой стороны, вот ты приезжаешь на «Ласточке» в город Тверь, и тебе говорят, вас приветствует город там, боевой славы Тверь. И все уже как-то немножко другое настроение, может быть, у людей. А с другой стороны, это преемственность поколений. То есть надо, чтобы люди, которые живут в Нижнем Новгороде, они не забывали, что во время войны и здесь город трудились. Бомбили 2 года, да. И там адские люди работали, и что они не просто так на этой земле живут, что они потомки и наследники.
Да, Дим, спасибо большое, спасибо. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, был с нами на связи.
Всем хороших выходных.
Но вы же взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина.
Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Апельсинов. Поймают сети наши души. Прости меня, моя любовь.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.